В доме мне сообщили, что завтра клюкву отнесли наверх. Меня раздирали противоречивые желания. Я хотел попросить и мне подать завтрак в комнату, чтобы продолжить беседу с Люком. Однако подумал, что Винто увяжется за мной, и мы с ним не сможем поговорить на чистоту. Поэтому я решил завтракать с ней внизу, хотя это означало, что Люк будет слишком долго оставаться один. «Мы будем завтракать здесь», — решила вопрос Винто, входя в большой холл. Я покорно поплелся за ней. Думаю, она выбрала это место, потому что раскрытые окна моей комнаты выходили во дворик, и если бы мы уселись там, Люк мог бы подслушать наш разговор. Мы устроились за длинным столом из темного дерева. Подали еду. «Что ты собираешься делать?» — спросила Винто. «Ты о чем?» — ответил я вопросом на вопрос, потягивая виноградный сок. «С ним». Она кивнула наверх. «Возьмешь его в амбар?» «Думаю, это было бы самое разумное». «Хорошо», — сказала она. «Тогда лучше не тянуть. У вас во дворце есть все возможности подлечить его». Я кивнул. «Безусловно». Мы поели немного, и она снова спросила. «Ты в самом деле собираешься это сделать?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что иначе поступать глупо. Но я уверена, что Люк не хочет отправляться туда и будет уговаривать тебя отпустить его. Ему нужна свобода на время выздоровления. Ты ведь знаешь, какое он дерьмо. Начнет всучивать тебе какую-нибудь великую идею. Не забывай, он враг Амбара. А когда он будет в состоянии удалиться, ты станешь помехой ему». «Логично. Я еще не все сказала». «О». Она улыбнулась и поела немного, чтобы потянуть время и подзадорить мое любопытство. Затем продолжила. «Он мог бы уйти в сотню мест, чтобы залезать раны, а явился к тебе. Стало быть, ему что-то от тебя нужно. Люк играет по-крупному, но ума не теряет. Не попадись на крючок. Ты ему ничего не должен». «Не понимаю, с чего ты взяла, что я не в силах сам постоять за себя», — ответил я. «Я этого не говорила», — отрезала Винто. «Просто считаю, что надо все хорошенько продумать. Ты знаешь Люка, но и я его знаю. Сейчас не время давать ему передышку». «У тебя похожи навязчивые идеи». «Выходит, ты уже решил поступить так, как он хочет». Я улыбнулся и отпил кофе. «Да он и в сознание-то пришел недавно. Как он мог успеть расставить мне западню? Я сам думал об этом и хочу узнать, что у него на уме. Конечно, информация тебе нужна. Но не забывай, говорить с Люком все равно, что вести беседу с драконом». «Так оно и есть», — согласился я. «Мне это давно известно. И чем дольше ты ждешь, тем труднее тебе будет с ним справиться», — добавила Винто. «А тебе он нравился?» — спросил я, сделав большой глоток. «Нравился?» «Да, нравился. И теперь нравится. Но это к делу не относится». «А вот тут я не уверен». «Что ты имеешь в виду?» «Ты не причинишь ему зла без достаточного повода». «Нет. В данный момент он мне не опасен». «Пожалуй, ты прав. Предположим, я оставлю его здесь на твое попечение, а сам вернусь в амбар, пройду через образ и подготовлю родственников к новостям. Что ты на это скажешь?» Она энергично замотала головой. «Нет. Я не буду, не могу брать на себя ответственность».
«Почему?»
Винто заколебалась. «Только, пожалуйста, не повторяй, что не можешь сказать», — попросил я. «Найди способ объяснить мне как можно больше». И она начала рассказывать, медленно, осторожно подбирая слова. «Потому что для меня важнее следить за тобой, чем за Люком. Тебе по-прежнему грозит опасность, но какая, мне неизвестно. Судя по всему, она исходит не от твоего дружка. Уберечь тебя от неизвестной беды для меня гораздо важнее, чем следить за Люком. Поэтому я не смогу остаться здесь. Если ты вернешься в Амбар, я последую за тобой».
«Ценю твою заботу», — сказал я. «Но не хочу, чтобы ты ходила за мной по пятам.
Ни у тебя, ни у меня нет выбора».
«Но если я с помощью козыря перенесусь в какую-нибудь далекую тень?»
«Я буду вынуждена последовать за тобой».
«В нынешнем твоем обличии или в ином?»
Она отвела глаза и стала ковырять вилкой еду.
«Ведь ты же призналась, — продолжал я, — что можешь менять облик. Ты постоянно неким тайным способом находишь меня и принимаешь облик кого-нибудь из моих знакомых».
Она сделала глоток кофе.
«Может, тебе и запрещают об этом говорить, — не унимался я. — Но я-то знаю, что моя догадка верна».
Винта быстро кивнула и снова принялась за еду.
«Допустим, козырь перенесет меня прямо сейчас, и ты неким таинственным образом за мной последуешь».
Я вспомнил о телефонных разговорах с Мэг и миссис Хансен.
«Тогда настоящая Винта Бейл очнется в собственном обличии, и в памяти у нее будет пробел? Верно?»
«Да», — тихо ответила моя собеседница.
«И Люк окажется в обществе женщины, которая с радостью уничтожит его, едва узнает, кто он».
Она слабо улыбнулась. «Да, ты прав». Некоторое время мы ели молча. Винта сделала все, чтобы заставить меня вернуться в Амбар и взять с собой Люка. А я не люблю, когда мной манипулируют или открыто принуждают. Я снова наполнил наши чашки, перестав жевать и попивая кофе, и уставился на портреты собак на противоположной стене. Я молчал, потому что сказать мне больше было нечего.
«Так что же ты намерен делать?» — спросила она наконец.
Я допил кофе и поднялся.
«Собираюсь отнести Люку трость».
«А потом?
Что будешь делать потом?»
Я взглянул на нее и взял трость. Она сидела выпрямившись, положив ладони на стол. Выражение ее лица снова напомнило мне Немезиду, и я почти физически ощутил повисший в воздухе электрический заряд.
«То, что должен», — ответил я, направляясь к двери.
Как только дверь за мной закрылась, я помчался по лестнице, перепрыгивая через две ступени, вынув на ходу из кармана и перебирая колоду. Когда я вбежал в комнату, Люк лежал на постели, откинувшись на подушке. Поднос с завтраком стоял на низеньком стулике возле кровати. Я запер дверь на задвижку.
«В чем дело, приятель? За тобой гонится?»
«Давай поднимайся», — рявкнул я. Я взял его оружие, подошел к постели, помог ему встать и подал трость и шпагу. «На меня давят», — сказал я, — «но выдавать тебя Рэндому я не собираюсь».
«Звучит утешительно», — заметил Люк.
«Нужно немедленно отсюда убираться.
Я не против».
Он, оперся на трость, медленно встал на ноги. И в этот момент в холле послышался шум. Но она опоздала. Я уже поднял карту и сосредоточился. В дверь постучали.
«Ты затеваешь что-то неладное», — прозвучал голос Винты.
Я не ответил. Изображение на карте стало отчетливее, ожило. От страшного удара дверь разлетелась в щепки, задвижка отскочила. Люк мрачно с опаской глянул на меня, а я схватил его за руку.
«Идем».
Винта вломилась в комнату как раз в тот миг, когда я вытягивал Люка через окно. —